Воцарилось молчание. Эллинор чувствовала в воздухе какое-то напряжение. Она взяла одну из тетрадок, брошенных ею на стол, и открыла ее у себя на коленях. Но читать не стала, остановившись отсутствующим взглядом на дверном проеме в дальнюю комнату. Деревья в саду за домом начинали зеленеть, на кустах уже виднелись листочки, похожие на маленькие уши. Солнце сияло урывками, то скрываясь, то вновь выходя из-за туч, освещая то одно, то... «Эллинор», — перебила ее мысль Роза, — ее манера держаться до странности напоминала отцовскую. «Эллинор», — тихо повторила она, потому что сестра не обратила на нее внимания. «Что?» — спросила Эллинор, оборачиваясь к ней. «Я хочу сходить к Лэмли». Она была маленькой копией отца, особенно когда стояла, заложив руки за спину. «К Лэмли идти уже поздно», — сказала Эллинор. «Там открыто до 7», — сказала Роза. «Тогда попроси Мартина сходить с тобой». Девочка медленно пошла к двери. Эллинор опять взялась за свои расходные тетради. «Одна не ходи, Роза, одна не ходи», — сказала она, подняв глаза, — когда Роза была уже у выхода из гостиной. Роза молча кивнула и исчезла. Она прошла наверх, задержалась у материнской комнаты и втянула носом кисло-сладкий запах, который, казалось, окутывал кувшины, чашки, тазики с крышками, стоявшие на столе у двери. Роза поднялась еще выше и остановилась у классной комнаты. Она не хотела входить туда, потому что была в ссоре с Мартином. Они повздорили из-за Эриджа и микроскопа, а потом еще раз, когда обстреливали кошек, принадлежавших соседке мисс Пим. Но Эллинор велела спросить его. Роза открыла дверь. «Послушай, Мартин», — начала она. Он сидел за столом, держа перед собой книгу, и бормотал, наверное, учил греческий или латынь. «Эллинор велела», — продолжила Роза, заметив, что брат покраснел, а его рука сгребла клочок бумаги. Как будто он хотел скатать из него шарик. «Спросить тебя...» — она собралась с духом и прижалась спиной к двери. Эллинор сидела, откинувшись на спинку. Теперь солнце освещало деревья в саду за домом. Почки начали набухать. Весенние лучи, конечно, во всей красе показывали, как вытерлась обивка на стульях. Эллинор заметила, что на спинке большого кресла, там, куда отец прислонялся головой, виднеется темное пятно. Но как мало тут стульев! Как просторно, как много воздуха по сравнению со спальней, в которой старая миссис Леви. Однако Милли и Делия молчали. «Это все из-за званого ужина», — вспомнила Эллинор. «Который из них пойдет? Хотелось пойти обеим. Хорошо бы люди не говорили: приведите одну из своих дочерей. Лучше сказали бы: приведите Эллинор. Или приведите Милли, или приведите Делию. Они сваливали бы их всех в одну кучу. Тогда вопросов не возникало бы». «Ладно», — отрывисто произнесла Делия. «Я, пожалуй». Она встала, будто собиралась куда-то пойти. Но остановилась, а затем подошла к окну, выходившему на улицу. У всех домов были одинаковые маленькие садики, одинаковые лесенки, одинаковые колонны и эркеры. Но сейчас спускались сумерки, и в угасающем свете дома выглядели призрачно, бесплотно. Начали зажигаться лампы. Гостиная дома напротив озарилась светом, после чего портьеры были сдвинуты и скрыли комнату. Делия стояла и смотрела на улицу. Женщина из низшего сословия катила детскую коляску. Старик ковылял, заложив руки за спину. Затем улица на некоторое время опустела. появилась одна колка и, позвякивая, проехала по дороге. Делия сразу же заинтересовалась, остановится экипаж у их двери или нет. Она стала смотреть пристальнее. Но тут, к ее сожалению, кучер натянул вожжи, и лошадь встала за два подъезда от них. «Кто-то приехал к Степлтонам», — сообщила Делия, слегка раздвинув муслиновые шторы. Подошла Милли и встала рядом. Вместе они увидели сквозь щель между шторами, как из экипажа вышел молодой человек в цилиндре. Он поднял руку, чтобы заплатить вознице. «Смотрите, чтобы не увидели, как вы подглядываете», — предупредила Элинор. Молодой человек взбежал по ступенькам в дом, дверь за ним закрылась, экипаж уехал. Но две девушки еще некоторое время смотрели на улицу. В садиках перед домами цвели желтые крокусы. Миндаль и берючину окутала зеленая дымка. Внезапно по улице пронесся порыв ветра, гоня по мостовой листок бумаги. За ним пролетел маленький пылевой вихрь. Над крышами рдел один из тех прерывистых лондонских закатов, которые по очереди зажигают окна золотым огнем. В весеннем вечере ощущалась какая-то мятежность. Даже здесь, на Эберкорн-Террас, освещение переходило от золотого сияния к сумраку и обратно. Делия задернула штору, отвернулась и, вернувшись в гостиную, вдруг произнесла: «О, Боже, Боже!» Элинор, опять взявшаяся было за свои тетрадки, недовольно подняла голову. «Восемью восемь», — сказала она, — «сколько будет восемью восемь?» Поставив палец на страницу, чтобы отметить место, она посмотрела на сестру. Та стояла, откинув голову назад. В закатном свете ее волосы казались ярко-рыжими, а сама она в это мгновение выглядела дерзкой красавицей. Рядом с ней Милли смотрелась неприметной серой мышкой. «Знаешь что, Делия, — сказала Элинор, — ты уж подожди!» Она не могла произнести то, что имела в виду. «Пока мама умрет».
«Нет-нет-нет!» — воскликнула Делия, простирая руки. «Нет никакой надежды!» — начала она, но осеклась, потому что вошла Кросби с подносом. Она методично, с раздражающим позвякиванием, поставила на поднос чашки, тарелки, горшочки с вареньем, блюда с кексом, хлебом и маслом, положила ножи. Затем, осторожно неся поднос перед собой, вышла. Последовала пауза. Вновь появилась Кросби, сложила скатерть и передвинула столы. Опять пауза. Через минуту-другую она принесла две лампы с шелковыми абажурами. Одна была установлена в гостиной, вторая — в дальней комнате. После этого Кросби, поскрипывая дешевыми туфлями, подошла к окну и задернула занавески. Кольца привычно звякнули на медных стержнях, окна скрылись за толстыми складками бордового плюша. Когда занавески были сдвинуты в обеих комнатах, на гостиную точно спустилась глубокая тишина. Внешний мир словно пропал. Издалека с соседней улицы послышался заунывный голос уличного разносчика. Тяжелые копыта ломовой лошади медленно простучали по дороге. Колеса проскрежетали по мостовой. Потом и этот звук исчез. И воцарилось полное безмолвие. Лампы отбрасывали два ярких желтых круга. Элинор придвинула кресло к одной из ламп, склонила голову и продолжила делать то, что очень не любила и всегда оставляла напоследок. складывать числа. Она прибавляла восьмерки к шестеркам, пятерки к четверкам, при этом губы ее шевелились, карандаш ставил на бумаге точки. «Ну вот», — сказала она наконец, — «готово. Теперь пойду посижу с мамой». Она остановилась, чтобы взять свои перчатки. «Нет», — возразила Милли, отбросив в сторону только что открытый журнал, — «я пойду». Внезапно из своего укрытия в дальней комнате появилась Делия. «Мне совершенно нечего делать», — отрывисто сказала она. «Пойду я». Делия поднялась по лестнице, ступенька за ступенькой, очень медленно. Подойдя к двери в спальню, у которой стоял стол с кувшинами и склянками, она остановилась. Ее слегка подташнивало от кисло-сладкого запаха болезни. Она не могла заставить себя войти. Через окошко в конце коридора виднелись оранжево-розовые завитки облаков на фоне бледно-голубого неба. Яркий свет ослепил ее после сумрачной гостиной. Несколько мгновений она не могла оторвать взгляда от окошка. Затем с верхнего этажа донеслись детские голоса. Мартин и Роза ссорились. «Ну и не надо!» — крикнула Роза. Дверь хлопнула. Делия еще немного подождала, затем сделала глубокий вдох, снова посмотрела на пламенеющее небо и постучала в дверь спальни. Сиделка тихо поднялась, приложила палец к губам и вышла. Миссис Парджетер спала. Она лежала в ложбине между подушек, подложив одну руку под щеку, и слегка постановала, как будто блуждала по миру, в котором даже во сне путь ей преграждали мелкие препятствия. Лицо ее было полным и обвисшим. На коже виднелись буроватые пятна. Волосы, некогда рыжие, сейчас были белыми, хотя кое-где оставались участки странного желтого цвета, как будто некоторые пряди окунули в желток. Казалось, только пальцы, с которых были сняты все кольца, кроме обручального, говорили о том, что она вступила в уединенный мирок недуга. Но на умирающую она не походила. Судя по ее виду, она могла существовать на этой границе между жизнью и смертью вечно. Делия не замечала в ней никакой перемены. Она села и увидела, как в узком и высоком зеркале у кровати отражался кусок неба, залитый багровым сиянием. Туалетный столик весь искрился светом. Лучи отражались в серебряных и стеклянных флаконах, выстроенных аккуратно и ровно, как вещи, которыми никто не пользуется. В этот час комната больной выглядела нездешне чистой, прибранной, тихой. У кровати стоял маленький столик с очками, молитвенником и вазочкой с ландышами. Цветы тоже казались ненастоящими. Делать было нечего, только смотреть. Делия стала разглядывать пожелтевший портрет своего дедушки с бликом на носу, фотографию дяди Хорреса в мундире, тощую скрюченную фигурку на распятии, висевшем справа. «Ты же в это не веришь», — зло сказала она, глядя на мать, погруженную в сон. «Ты не хочешь умирать». Она мечтала о ее смерти. Мать лежала перед ней в ложбине между подушками, такая мягкая, терзаемая распадом, но вечная, вечное препятствие, помеха, преграда течению жизни. Делия попыталась оживить в себе какие-то теплые чувства, жалость к ней. Например, в то лето в Сидмуте, говорила она себе, когда она позвала меня с лестницы в саду. Но эта сцена растаяла, когда Делия стала мысленно вглядываться в нее. Перед ее глазами вставал другой образ, мужчины во фраке, с цветком в петлице. Но она пообещала себе не думать об этом до того, как ляжет в постель. О чем же ей думать? О дедушке с белым бликом на носу? О молитвеннике? О ландышах или о зеркале? Солнце зашло, зеркало потемнело, и теперь отражало лишь сумрачно-серый кусок неба. Она больше не могла противиться наваждению. «С белым цветком в петлице», — начала она. Для этого требовалось несколько минут подготовки. Там должен быть зал, пальмы, внизу пространство, где толпится много людей. Фантазия начала оказывать свое действие. Делию наполнило восхитительное, волнующее чувство. Она на помосте, перед ней многочисленная публика. Все кричат, машут платками, свистят. И тут она встает, поднимается вся в белом посреди помоста. Рядом с ней мистер Парнелл. «Я говорю во имя свободы», — начинает она, выбрасывая вперед руки, — «во имя справедливости». Они стоят бок о бок, он очень бледен, но его темные глаза горят. Он поворачивается к ней и шепчет. Внезапно грезы были прерваны. Миссис Парджетер привстала на подушках. «Где я?» — воскликнула она. Она была напугана и растеряна, как бывало часто, когда она просыпалась. Подняв руку, будто взывая о помощи, она повторила: «Где я?» На мгновение Делия тоже растерялась. «Где она?» «Здесь, мама, ты здесь!» — крикнула она. «В своей комнате!» Делия положила руку на покрывало. Миссис Парджетер судорожно сжала ее и обвела комнату глазами, будто кого-то искала. Казалось, она не узнает дочери. «Что случилось?» — спросила она. «Где я?» Затем она посмотрела на Делию и все вспомнила. «А, Делия, мне что-то приснилось!» — пробормотала она, почти виновата. Какое-то время она лежала, глядя в окно. Снаружи зажигались фонари, улицу начал заливать мягкий свет. «Сегодня была хорошая погода», — миссис Парджетер помедлила, — «как раз для...» Видимо, она забыла, для чего. «Да, чудная мама», — повторила Делия, сделанной бодростью. «Для...» — повторила попытку ее мать. «Что сегодня за день?» — Делия не могла вспомнить. «Для дня рождения твоего дяди Дигби», — наконец выговорила миссис Парджетер. «Передай ему от меня, передай, что я рада». «Передам», — сказала Делия. Она забыла о дядином дне рождения, а вот ее мать была в этих делах весьма педантична. «Тетя Эжине», — начала Делия. Но ее мать смотрела на туалетный столик. В отсвете уличного фонаря скатерть казалась особенно белой. «Опять чистая скатерка», — пробрюзжала миссис Парджетер. «Расходы, Делия, расходы, вот что меня беспокоит». «Не стоит, мама», — вяло сказала Делия. Ее глаза приковал портрет дедушки. «Почему, интересно, — думала она, — художник мазнул белилами по кончику его носа?» «Тетя Эжини принесла тебе цветы», — сообщила Делия. На лице миссис Парджетер вдруг выразилось удовлетворение. Она задумчиво устремила взгляд на чистую скатерть, которая только что напомнила ей о счете из прачечной. «Тетя Эжини», — сказала она, — «я прекрасно помню». Ее голос стал живее и полнозвучнее. день, когда объявили о ее помолвке. Мы все были в саду, пришло письмо». Она помолчала, а затем повторила: «Пришло письмо». И опять некоторое время ничего не говорила. Судя по всему, перебирала воспоминания. «Милый мальчик умер. Но не считая этого...» Опять пауза. «Сегодня она выглядит слабее», — подумала Делия, и через все ее существо пробежала волна радости. Фразы матери стали еще более бессвязными, чем обычно. «Какой еще мальчик умер?» Ожидая, когда миссис Парджетер заговорит, Делия начала считать складки на покрывале. «Все кузены и кузины летом собирались вместе», — вдруг продолжила мать. «Там был твой дядя Хорас со стеклянным глазом», — сказала Дели. «Да, он повредил глаз, упав с коня качалки. Тетушки очень ценили Хораса. Они говорили...» Последовала долгая пауза. Миссис Парджетер никак не могла найти нужных слов. «Когда Хорас придет, не забудь спросить его о двери в столовую». Миссис Парджетер наполнила необъяснимая радость. Она даже засмеялась, вероятно, вспомнила какую-то старинную семейную шутку, предположила Делия, глядя на улыбку, которая померцала и угасла на губах матери. Воцарилось полное молчание. Мать лежала с закрытыми глазами. Кисть с единственным кольцом, белая и дряблая, покоилась на покрывале. Слышно было, как в камине потрескивает уголь, как уличный торговец нудит вдалеке. Миссис Парджетер не сказала больше ни слова. Она лежала совершенно неподвижно. Через какое-то время она глубоко вздохнула. Открылась дверь и вошла сиделка. Делия встала и удалилась. «Где я?» — спросила она себя, уставившись на белый кувшин, который заходящее солнце окрасило в розовый цвет. На мгновение она почувствовала себя на границе между жизнью и смертью. «Где я?» — повторила она, глядя на розовый кувшин, потому что все вокруг выглядело очень странно. Затем она услышала сверху шум льющейся воды и топот ног. «А, это ты, Рози», — сказала няня, подняв глаза от колеса швейной машины, когда вошла Роза. Детская была ярко освещена. На столе стояла лампа без абажура. Миссис С., которая раз в неделю приносила выстиранное белье, сидела в кресле с чашкой в руке. «А ну, принеси свое шитье, будь умницей», — сказала няня, когда Роза пожала руку миссис С., «иначе не успеешь к папиному дню рождения». Няня расчистила место на столе. Роза выдвинула ящик стола и достала мешочек для обуви, который она вышивала синими и красными цветами ко дню рождения отца. В нескольких местах розы еще были нарисованы карандашом, и их предстояло доделать. Она разложила мешочек на столе и стала разглядывать, а няня тем временем продолжила рассказывать миссис С. о дочери миссис Кёрби. Но Роза не слушала. «Тогда я пойду одна», — решила она, расправляя мешочек. «Если Мартин не хочет, я пойду сама». «Я оставила швейную коробку в гостиной», — громко сказала Роза. «Так сходи, принеси», — отозвалась няня, не вникая в суть дела. Она хотела досказать миссис С. про дочь бокалейщиц. «Приключение началось», — сказала себе Роза, прокравшись на цыпочках в детскую спальню. «Теперь надо позаботиться об оружии и припасах. Во-первых, стащить нянин ключ. Но где он? Каждый вечер няня прятала его в новом месте, чтобы не нашли воры. Он либо под ящиком для носовых платков, либо в коробочке, где она держит золотую цепочку от часов своей матери. «Вот он! Так, оружие есть!» — подумала она, доставая собственный кошелек из собственного ящика. «И припасов вдоволь!» — подумала она, перекидывая через руку пальто и беря шляпку. «Хватит недели на две!» Она тихонько пробралась мимо детской и спустилась по лестнице. Проходя мимо классной, навострила уши. «Надо быть осторожнее, не наступить на сухую ветку. Не дай бог затрещит», — говорила она себе, идя на цыпочках. Около материнской спальни она опять остановилась и прислушалась. Тишина. На лестничной площадке она помедлила, глядя вниз в переднюю. Там никого не было. Из гостиной слышались приглушенные голоса. Роза очень осторожно повернула ключ в замке входной двери и закрыла ее за собой почти без щелчка. До угла она кралась на корточках вдоль стены, чтобы никто ее не увидел, и только на углу, под ракитником, выпрямилась. «Я Парджетер, командир кавалеристов», — сказала она, взмахнув рукой. «Я скачу на помощь!» Она отчаянно скачет сквозь ночь на выручку осажденному гарнизону. Перед ней секретная депеша. Она сжала в кулаке кошелек, которую надо передать лично генералу. Их жизни зависят от нее. Британский флаг еще реет над главной башней. Главная башня — это магазин Лэмли. Генерал стоит на крыше магазина Лэмли, приставив к глазу подзорную трубу. От нее, скачущей по вражеской территории, зависит, жить им всем или умереть. Она несется галопом по пустыне. Так перешла на рысь. Начинает темнеть. На улице зажигают фонари. Фонарщик просовывает свой шест в маленькую дверцу. Деревья в садиках перед домами отбрасывают колышущиеся сетчатые тени на мостовую. Мостовая простирается перед Розой, широкая и темная. Перекресток. А напротив, на магазинном островке, лавка Лэмли. Надо только пересечь пустыню, перейти вброд реку, и она будет в безопасности. Выставив руку с пистолетом, она пришпорила коня и пошла галопом по Мерлоуз-авеню. Пробегая мимо почтового ящика, она увидела, что под газовым фонарем вдруг появился мужчина. «Враг!» — крикнула Роза сама себе. «Враг! Бабах!» — воскликнула она и спустила курок своего пистолета, посмотрев врагу прямо в лицо, когда поравнялась с ним. Лицо было ужасное, белое, голое, рябое. Он ухмыльнулся ей и протянул руку, как будто собираясь остановить ее, чуть не поймал. Она проскочила мимо. Игра кончилась. Она опять стала самой собой. Девочкой, которая слушалась сестры и бежит в тапочках искать убежище в магазине Лэмли.